Pluck. Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Влюбленный Диккенс. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Смерть парикмахерши. Необычные американцы Владимира Морозова. Музыкальное приношение. 1913. Век спустя. Футуристы. Прокофьев и Маринетти. Волков рекомендует. Клаудио Абада, поручик Киже. По скриптум. Моцарт по-татарски. Такой грандиозный юбилей, как 200-летие Диккенса, который мир отметил в прошлом году, не мог пройти бесследным для филологии Америки, где Диккенс уверенно занимает второе, сразу после Шекспира, место среди всех классиков. Сдача, так сказать, с юбилея – это волна новых академических исследований и популярных, рассчитанных на широкого читателя, книг. И те, и другие преследуют одну цель – открыть нам нового, как считают авторы, настоящего Диккенса и таким образом вернуть его 21 веку. На мой взгляд, такая модернизация классики необходима в обращении с ней, и в первую очередь это относится именно к Диккенсу. Сам я нежно люблю Диккенса, но и мне сегодня труднее всего применять у него как раз то, за что Диккенса обожали современники. Это сюжет и бедный. Со вторыми я не знаю, что делать, а с первым справляется кино. Диккенсу ведь идут все эти бесчисленные экранизации, уже потому, что он, как считал Эйзенштейн, изобрел кино. Если пушкинская Полтава учит режиссеров батальным съемкам, а «Война и мир» диктует телевизору рецепт сериала, то Диккенс – отец мелодрамы, самого что ни на есть крупного плана. Прихотливая до произвола фабула, прямодушное до инфантильности повествование, преувеличенные, словно на большом экране, герои. У Шекспира они были уместны, ведь елизаветинцы не признавали реализм, они его еще просто не открыли. Но у Диккенса Макбет сидит в конторе, ему там тесно. Разительный конфликт масштаба между космическим злодейством и убожеством декораций создает то комический, то трагический, но всегда драматический эффект, который Мандельштам свел к универсальной формуле. А грязных адвокатов жало работает в табачной мгле. И вот, как старое мочало, банкрот болтается в петле. На стороне врагов законы, ему ничем нельзя помочь. И клетчатые панталоны, рыдая, обнимает дочь. Вот это весь Диккенс. Надо сказать, что герои Диккенса интереснее всего того, что с ними происходит. Но только плохие герои, с хорошими беда. Добродетель нельзя спасти от свирепой скуки. Бедняки у Диккенса неизбежно правы. Нищета служит им оправданием и не нуждается в диалектике. Обычно оперенные правды бедняки ведут себя благородно и говорят, как в церкви. Долго это вынести никак нельзя, я не вижу другого выхода, как пробегать патетические страницы, чтобы быстрее добраться до злодеев. На них отдыхает читатель и торжествует остроумие. Друг, соперник и враг Диккенса, Теккери, видел в этом закон природы и считал, что хороший роман должен быть только сатирическим. У Диккенса 50 на 50, но лучшие реплики он раздал тем, кого ненавидит. Но если из своих отрицательных персонажей автор еще может выбить раскаяние, то положителям меняться некуда. И все, что их ждет к концу романа – награда. Обычно финансовая, часто в виде завещания, которым заработал тот же исправившийся злодей Скрудж. И все же неувидаемая прелесть Диккенса в том, что его книги составляют груз, фундамент и большую часть любой библиотеки, которую нам собрала викторианская эпоха. Мы знаем ее лучше любой другой, включая собственную, потому что она о себе столько написала. В сущности, мы на ней выросли и по ней тоскуем. Тот и Шерлок Холмс в 21 веке популярнее, чем в 19. И Диккенса чествуют даже те, кто его любит, не читая. Новую трактовку этой эпохи и ее центральной фигуры, Чарльза Диккенса, предлагает книга американского литературоведа Роберта Гарнета, которую нашим слушателям представит Марина Ефимова.
Поэт Уильям Йейтс задал когда-то риторический вопрос. Кто сильнее возбуждает воображение? Женщина, которую завоевал, или женщина, которую потерял? В книге «Влюбленный Диккенс» Ее автор Роберт Гарнетт цитирует этот вопрос и отвечает на него однозначно. Воображение Диккенса возбуждалось женщинами, которых он потерял. Во всяком случае, так было до последней страстной любви, пришедшей к нему в 45 лет и продолжавшейся до самой смерти. В жизни Диккенса тяжелых любовных утрат было две. Мария Биндл, первая любовь, 20-летняя дочь лондонского банкира, и Мэри Хогарт, младшая сестра его жены. Первая его отвергла, измучив трехлетним ожиданием. Вторая, боготворившая его 17-летняя девочка, умерла в самом начале их отношений. Кстати сказать, последней любовью Диккенса тоже стала юная девушка, 18-летняя актриса Нелли Тернан.
Три любови Диккенса – три абсолютно разных сюжета. Они относятся к разным периодам его жизни, имеют разные начала, кульминации и финалы, и все же, рассмотренные вместе, они формируют единую историю длиной в 40 лет, начиная с юности Диккенса и кончая его смертью.
В Америке из всех произведений Диккенса бешено популярной стала только сказка «Рождественская песнь». Каждое Рождество появляется ее новый вариант, всего их набралось уже 250. И образ самого Диккенса долго хранился в сознании американской публики в рождественском варианте. Об этом рецензент книги «Влюбленный Диккенс» Элейн Шолтер.
Не было писателя, которого бы так любили при жизни, как любили Диккенса. Он стал символом викторианской эпохи. Филантроп, лектор, патриарх, отец десятерых детей, он воплощал семейные добродетели своего времени. Таким Диккенс прошел и почти весь 20 век. Но к 2012 году, году его 200-летнего юбилея, биографии воссоздали общими усилиями страстный, противоречивый, затаенный, не без душевных изъянов характер британского литературного гения. Правда, изменились представления и о самой викторианской эпохе, преобразившейся из респектабельной, честной и скучной в порочную, декадентскую и эротическую. И новый Диккенс вполне вписывался в новое викторианство.
Не вписывается. Начать с того, что две его первые любови были платоническими. С Марией Биндл 19-летний Диккенс вел себя, как Артур Кленнам с Флорой Кесби в романе «Крошка Доррит». Письма, стихи, выяснения отношений, отчаяние, пустые надежды – все это мучение пронзительно описано в романе. Диккенс даже ярко представил себе свой несостоявшийся брак с Марией и безжалостно описал его в «Давиде Копперфильде» как катастрофический брак Давида и Доры. Однако, когда через 22 года Мария Биндл дала о себе знать, 40-летний Диккенс снова рванулся к ней в несбыточной надежде на счастье. Любовь молодожена Диккенса к свояченице не вписывается в принятое определение. Он любовался этой девочкой, поражался ее тихой стойкости, верности, спасительной практичности, самоотверженности без самолюбования, чертам, которые он придал потом почти всем своим юным героиням. Эми Дорит, Эстер Саммерсон в «Холодном доме», маленькой Нелл в «Лавке древностей», Агнес в «Давиде Копперфильде» и Лизе в «Нашем общем друге». Читаем у Гарнетта.
Фактически Мэри Хогарт стала религией Диккенса, при том, что его христианство было почти детским, сентиментальным и прагматичным. Это домашнее христианство не удовлетворяло его пылкий идеализм, чувствительность и фантазию. Уильям Такерей говорил про Диккенса. «Эмоции циркулируют в нем глубоко и мощно, как кровь. В религии ему нужны были интенсивность и жар, и со смертью Мэри Хогарт он нашел образ для своих религиозных чувств. Прекрасным, но земным свойством ее души он придал святость. Память о Мэри разбудила в нем способность к служению. Иисусом Христом он восхищался, как восхищался хорошим социальным работником, но по-настоящему боготворил дух Мэри Хогарт».
Многие искушенные читатели разных поколений издевались над ангелическими героинями Диккенса. Шутник Оскар Уайльд писал: «Только человек с каменным сердцем мог не смеяться в сцене смерти маленькой Нелл в «Лавке древностей». Орвел называл диккенсовских девушек «ангелами без ног», намекая на отсутствие в них живительной сексуальности. И все же его героини живут и не теряют своей всемирной славы. Возможно, гениальная интуиция Диккенса включала этих тихих ангелов как необходимый противовес его другим ярким и гротескным персонажам ради магического баланса, необходимого для создания бессмертного литературного шедевра. Первая биография Диккенса была написана его другом Джоном Форстером через год после смерти писателя. Неудивительно, что биограф едва коснулся скандального ухода Диккенса от жены Кэтрин, матери десятерых его детей. Свой уход Диккенс оформил в высшей степени не по-джентльменски.
В августе 1858 года Диккенс опубликовал печально знаменитое заявление для публики, в котором писал: «Много лет наш брак с миссис Диккенс был несчастливым. Все, кто нас знал, замечали, что в наших характерах и темпераментах мало общего, и мы совершенно не подходим друг другу». В заявлении намекалось на нестабильность психики жены и на ее неспособность заботиться о детях. Многие были возмущены неблагородным поведением всеобщего кумира. В Америке язвительно писали: «Обидно, что после 25 лет брака мистер Диккенс не мог еще немножко потерпеть». Правда, говорят, что после рождения 10 детей у миссис Диккенс была склонность к тучности, что крайне неприятно мужчине с таким элегантным вкусом.
Только самые близкие друзья знали, в чем дело. Диккенс без памяти влюбился в 18-летнюю актрису Эллен Нелли Тернан. Немногие известные обстоятельства этой его любви, столь же глубокой и долгой, как и две первые, драматичны и унизительны. Похоже, что Диккенс опять долго вымаливал любовь и почти покупал ее, помогая деньгами непутевой театральной семье Тернан. Он снял Нелли квартиру, жил отдельно и держал свои отношения с ней в таком глубоком секрете, что первые подробности стали выплывать наружу лишь в 1933 году, после смерти последнего сына Диккенса. К тому же и счастливой эту любовь не назвать. Скорее, она была горькой, как любовь к Стелле уже повзрослевшего Пипа, который говорил:
«Я не провел с ней ни одного счастливого часа, но все 24 часа в сутки мечтаю о счастье жить с ней до самой смерти».
Этого Диккенс добился. Он тайно жил с Нелли 12 лет, до самой своей смерти в 1870 году. В терзаниях и восторгах этой любви он написал два самых своих мощных и, вероятно, самых зрелых романа «Большие ожидания» и «Наш общий друг». И в обоих впервые появляются далеко не ангелические его героини. «Романы Диккенса, — пишет биограф Гарнет, — памятники не только и гениальному автору, но и трем женщинам, которых он горячо, хоть и не всегда достойно, любил, трем его музам и наставницам в непостижимой науке любви».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сейчас в эфире очередной траурный радиоочерк из авторского цикла Владимира Морозова «Необыкновенные американцы».
Когда мне сказали, что умерла Фрэнсис Уильямс, я тут же схватился за голову, в буквальном смысле. Фрэнсис, Фрэн, стригла меня день назад. Она была парикмахершей, точнее, владелицей крохотного заведения с громким названием «Салон красоты», где кроме нее работала еще ее школьная подруга Кэролайн Петл. Когда-то я хорошо зарабатывала. Женщины ко мне в салон каждую неделю ходили. Таких клиентов больше нет. Теперь они едут в торговый центр за покупками, там заодно можно и подстричься. Может, и не так хорошо, как у меня, зато удобно и дешево. И мужчины тоже экономят. Клиенты, которые стриглись каждый месяц, Теперь раз в полтора месяца. Женщины стали красить волосы дома. Краска в магазине $7, а в моем салоне покраситься 35. И я ведь еще дешево беру. В городе Саратога это стоит вдвое дороже. Магнитофон хорошо сохранил ее голос. Фрэн Уильямс погибла в аварии. Она любила кино и в тот вечер ездила в соседний городок смотреть очередной выпуск фильма «Стар Трек», в русском переводе «Звездный путь». По дороге обратно заснула за рулем. Ее вынесло на встречную полосу лоб в лоб с другой машиной. На севере штата Нью-Йорк, в наших горах Адирондак, на лесных серпантинах скорости небольшие, и в этой встречной машине оба человека остались живы. Их спасли пристежные ремни. Моя парикмахерша ими не пользовалась. Все знали почему и часто посмеивались над ее тщеславием. У Фрэнсис был шикарный бюст, и она считала, что ремень безопасности испортит ей фигуру. В свои 65 она смотрелась гранд-дамой. Особенно в последнее время, когда ей поставили искусственный коленный сустав, и после операции Фрэнс бросила килограммов 20. Судя по фотографиям, в молодости эта статная жгучая брюнетка была неотразима. Наш Коринф и другие окрестные городки привыкли видеть ее на сцене в главных ролях. Потом примадонна стала руководителем любительской театральной гильдии. Я сыграла в мюзиклах массу ролей. Какая моя любимая? Долли из спектакля «Hello, Долли». Она сваха на сцене, а я в жизни. Я подыскала мужей для многих моих подруг, и все довольны. Я, ну, просто печенкой чувствую, кто кому подходит. А себе тоже подходящего подыскали, спросил я. Нет, себе не могу, призналась Фрэн. Как не выберу, все неудачно. Я каждый раз красивых выбирала, но потом выясняется, что это не главное. На вечере памяти моей парикмахерши эта песня из мюзикла «Hello, Dolly» звучала в исполнении хора театральной гильдии городка Коринф. На сцену поднялись человек 30, взрослые люди и подростки. Под руководством Фрэн многие из них делали первые шаги по сцене. Прощание проходило не дома, его у Фрэн Уильямс не было, и не в доме одного из ее многочисленных детей, а в самом большом здании Коринфа, каковым оказалась средняя школа. Почему там, я понял, подъезжая к зданию, когда увидел длиннющую очередь перед входом. Просторный актовый зал был забит, опоздавшие стояли в проходах. Пастор Джон Олдридж, ведущий прощальную церемонию, спросил у зала, кто из вас видел Фрэн Уильямс на этой или другой сцене? Поднялся лес рук. Рассказывает подруга покойной Сигрид Коч. Однажды в разговоре, уже не помню о чем, Фрэн попросила друзей, что вот, мол, когда умру, то пусть на похоронах сыграют что-нибудь из «Hello, Dolly». Владелец похоронного дома Бобби Дэнсмор вел специальную книгу, где ставили подписи те, кто пришел в школу проститься с Фрэн. Там оказалось с 1000 фамилий. Моя знакомая сказала, что выстояла в очереди 1.5 часа. В Коринфе чуть больше 5000 жителей. Фрэн была здесь на виду. Знали, что она любит посплетничать. Дело вполне простительное, ведь она сваха, ей надо знать все обо всех. И где еще дамы могут поделиться новостями, как не в салоне красоты? Моя прекрасная парикмахерша была известна в Коринфе и своими разводами. Мой первый муж был такой красивый. Ну, прям в кино его снимай. Родители меня убеждали, что он человек нехороший. Но мне было 19 лет, я закусила у дела, люблю и все. А он оказался алкоголиком. Бил меня и детей. 8 лет я терпела. Как-то он пришел пьяный, стал орать. Заплакал 4-летний сын, вышел из спальни. Это на втором этаже. И муж спустил его с лестницы. Как ребенок себе шею не сломал. На другой день я выгнала мужа из дома. В первый раз я увидел ее на сцене не так давно, в мюзикле «Чикаго». Помните там старшую надзирательницу по кличке Мама? Так вот, Фрэн такая же крупная дама победительного вида. Едва она выходила на сцену, публика тут же встречала ее аплодисментами, не давая открыть рот для очередной реплики. Грация, стать и полная уверенность в своей власти над зрителями. И не скажешь, что у мамы 12 внуков и одна правнучка. И не подумаешь, что ей надо пахать на двух работах, чтобы помогать семье младшего сына, который в тюрьме, и другого постарше, который тяжело болен. «Но вы не подумайте, — говорила она, — что у меня в жизни одна чернуха. Бывали счастливые времена. Вот второе замужество». «Мы своими руками построили бревенчатый дом. Большой, теплый. Дети мужу помогали. А детей было много. У меня пятеро от первого брака. И у него четверо. Различия он не делал. Мои или его. Всех любил. Как придется работать, так они сразу на нем и повиснут, как игрушки на елке». А Фрэн со вторым мужем 10 лет жили душа в душу. Потом ему сделали операцию на сердце. После этого, говорит Фрэн, его как подменили. Он стал совсем другим человеком. Холодным, чужим. Год так прошел, два, и развод. Дом он оставил ей. «Сгорел дом по моей дурости. Хорошо, еще никто из детей не погиб. Пошла я в ванную, а в спальне оставила зажженную свечку. Лежу в ванной, читаю. Вдруг чувствую, откуда-то жар прет. Открыла дверь, вся спальня в огне. Она выбежала из горящего дома буквально в чем мать родила. Какие-то средства на обзаведение самым необходимым ей собрали в церкви. Лет 5 назад она показала мне несколько исписанных вручную разрозненных тетрадных листков. «Хочу написать книгу о своей жизни». «Ну так кто же не хочет?» — подумал я. А она не только написала, но и успела издать. На обложке по шоссе на хорошей скорости мчится изрядно потрепанная машина, из окошка которой высовывается смеющийся Фрэн с воздушным шариком в руке.
«I had a very bad experience in 1969 of flying here from Arkansas.
Вот был со мной случай. В 1969 году я возвращался из штата Арканзас, ездил к сестре. Сижу в салоне, и вдруг у меня в голове видение, будто наш самолет горит. Четкая такая картинка, как в кино, но страшнее, потому что мой самолет. У меня волосы дыбом встали. Сели мы в Олбани, дальше нам уже недалеко оставалось лететь до города Гленн-Фоллс, там рядом дом. Но я взяла в Олбани и вышла. Стюардесса удивилась: «Вы куда? Вам же дальше лететь». «Нет, не полечу, потому что ваш самолет загорится». Стюардесса пожала плечами, посмотрела на живот пассажирки, а Фрэн была на 6-м месяце. Ладно, бывают у беременных странности. А в аэропорт за Фрэн заехала на машине мать, хотя путь и не близкий. Мать ничуть не удивилась. «У нее тоже предчувствия бывали», — вспоминала Фрэн. «И у деда по материнской линии». «Ну вот, приезжаем мы с мамой домой, включаем телевизор, а там по новостям показывают мой самолет. Он загорелся и упал недалеко от озера Джордж. Все, кто был на борту, погибли. Я потом лет 20 на самолет не садился». Но без машины в американской провинции нельзя. 3 километра до магазина, 25 до торгового центра. После того, как сгорел дом, Фрэн снимала комнату. Смеялась: «На старости лет живу как студентка, зато всего $400 в месяц». Так получилось, что теперь уже не надо тратиться и на это. В городке сейчас говорят, что если Фрэн с высоких небес смотрела на собственные похороны, то, наверное, порадовалась. Церемония вышла пестрая, люди смеялись и плакали. Следом за пастором повторяли слова молитвы, подпевали ее любимым песням.
Hello.
Look who's here.
Dolly, this is Louis.
Hello, Louis.
Dolly.
Любимый мюзикл покойный «Hello, Dolly». Вы слышите голоса Барбары Страйзанд и Луиса Армстронга. «Hello, Dolly. Прощай, Фрэн».
I can tell.
Does it show?
Dolly, you still blowing, you still crowing, you still going strong. I feel the room swing and the band play one of our songs. So
it was my favorite.
Show some snap, fellas.
Yeah.
Find an empty love.
Yeah.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальное приношение. 1913 век спустя. Футуристы Прокофьев и Маринетти. Волков рекомендует Клаудио Аббада, поручик Киже. Постскриптум. Моцарт по-татарски.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальное приношение 1913 век спустя. Футуристы Прокофьев и Маринетти. Волков рекомендует Клаудио Аббада, поручик Киже. По скриптум Моцарт по-татарски. В этом году мы с Соломоном Волковым ведем цикл передач, связанный с календарным юбилеем – 100 лет 1913 году. В истории культуры, да и просто в истории, последний предвоенный год 20 века играет роль парижского метра. 1913 год – эталон, с которым мир, измученный войнами и тоталитарными кошмарами 20-го столетия, сравнивает свои представления о нормальной жизни, о цветущей сложности культуры, о творческом взрыве, который в Европе называли «Belle Époque», в России – серебряным, а в Америке – позолоченным веком. Этот цикл передач призван рассмотреть 1913 год как пучок реализованных и нереализованных возможностей для западной культуры. Наша задача – обзор культурных вершин с учетом столетней перспективы. Что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, сегодня я предлагаю посвятить выпуск нашего музыкального приношения событию, которое определяло начало века в Европе и движению, которое было, наверное, самым самобытным в то время – это футуризм. Дело в том, что когда мы вспоминаем 13-й год, для нас это, в первую очередь, это Belle Époque. Это что-то красивое, нарядное, приятное. То, почему мы тоскуем, это то, что вызывает пассиизм, как это называется правильно. Но люди, которые жили тогда, не любили свое время. Они мечтали, когда оно кончится, когда, наконец, старая Европа рухнет, и поэтому они так, в общем-то, ждали войны. Многие ведь ждали войны как очищающее пламя.
И футуристы были среди них.
И футуристы были те, которые это пламя разжигали. Именно поэтому я предлагаю сегодня поговорить о футуристах в 1913 году.
Вы знаете, вообще понятие футуризм – это довольно расплывчатое понятие. Оно объединяет очень разных людей. Футуризм – это и Маринетти, который был за войну, и который даже принимал участие, как мы знаем, в военных действиях.
Он воевал уже и во Вторую мировую войну, в том числе на Русском фронте.
А футуризм также был Велимир Хлебников, которого трудно себе представить вообще с оружием в руках, который как бы был, наверное, прирожденным пацифистом. Футуристом был, конечно же, Владимир Маяковский. И должен я сказать, что благодаря Маяковскому, а еще точнее, благодаря странным вкусам Иосифа Виссарионовича Сталина, футуризм сохранился в современной нам советской культуре, если вы помните, да? По-моему, Лосев когда-то говорил, что как хорошо, что Сталин выделил как лучшего, талантливейшего именно Маяковского. Потому что если он выделил бы, скажем, Ахматову, то это бы не имело такого позитивного влияния на советскую культуру. А так, как мы помним, в любом самом таком, что называется, советском большом однотомнике Маяковского, Маяковского обязательно были его ранние футуристические произведения. И, собственно говоря, с авангардом российским мы знакомились именно по вот этим вот советским изданиям Маяковского.
Я говорил с Лосевым на эту тему, потому что я спрашивал его о влиянии Маяковского на Бродского. Я не нашел у Бродского никаких упоминаний Маяковского. Нет.
Упоминаний как... нет, а влияние есть.
Вот это то-то и оно. Я говорю, как такое получается? И Лосев вот рассказал мне примерно то, о чем мы сейчас говорили, и сказал, что благодаря Маяковскому у всех русских поэтов была прививка модернизма. Точно так же, как и у меня. Я знал наизусть все стихи раннего Маяковского.
Да, это для нас, для всех было отдушина.
Это был доступный модернизм. Мы же не знали тогда Элиота или Эзра Паунда. Для нас это и был, собственно говоря, и футуризм.
Не самый плохой образец, скажу я вам.
Отнюдь. И я вообще считаю, что футуризм русский оказал большое влияние на весь мир. Вы знаете, я однажды посмотрел, сколько поэтов есть в мировой антологии поэзии. 5 поэтов, из них 3 русских футуриста. Из русских всего 5 поэтов, и 3, которых можно считать футуристами. Маяковский, Пастернак, Хлебников. И в этом отношении любопытно, что Маяковский, конечно же, развивал вот эту вот футуристическую идею. Но она родилась не в России, а в Италии. И итальянский футуризм, слово само футуризм, итальянский футуризм был очень агрессивный, гораздо более агрессивный, чем русский даже, потому что итальянцы хотели переделать мир. И Маринетти, вся его идея заключалась в том, чтобы создать мир по художественному проекту. И именно это и стало самым главным в футуризме, потому что футуризм перелился через край, он перелился через искусство в политику. И в этом отношении, например, фигура Муссолини во многом создана футуризмом, потому что они придумали, как создавать политического деятеля, кумира, поэта,
массовое движение,
массовую культуру, как вводить в нее вот такую политическую фигуру,
струю,
как Муссолини. Да? И в этом отношении и Муссолини, и Гитлер, и Ленин, все они работали в этом направлении.
Все они были футуристами.
Все они были футуристами, и футуристическая эстетика, и опыт, он на них всех подействовал. Любопытно, что Маринетти, человек, конечно, был странный, и высказывания у него были, ну что такого особенного? Ну, например, так, огорашивать публику всякими приятными ударами. Или «я горячо люблю молодежь, ибо она права даже в своих ошибках», тогда как старики ошибаются даже тогда, когда правы. Окей, это все хорошо для молодых. Но что мне было занятно узнать про Маринетти, это то, что он первый и единственный, по-моему, из всех деятелей культуры создал свою кулинарную книгу. Существует кулинарная книга футуристов, которую создал Маринетти. Я ее тщательно изучил, поскольку кулинарией интересуюсь всегда и всюду. И там есть потрясающие идеи, ну, например, создавать пищу с наждаком, чтобы были тактильные ощущения, или блюдо «Полет Нобеле над Северным полюсом». Нобеле, как известно,
да, это был авиатор
на дирижабле, он летел на Северном полюсе, и изображался он в виде шоколадной бомбы, которая лежала в сливочном мороженом. И все это было, там было вертикальное мясо, там были скульптурные произведения из мяса и многое другое. Но мысль за этим стояла очень интересная. Искусство должно преобразовать не искусство. Искусство
жизнь, жизнь.
Жизнь. И в этом отношении футуристы пошли дальше всех. Интересно, что у Хлебникова ведь тоже был кулинарный проект. Он предлагал закипятить озеро и таким образом сварить уху для пролетариата. Это еще посильнее Маринетти будет, да? Соломон, но что происходит с музыкой в футуризме?
Ну, образцы футуристической музыки дали итальянцы. Это так называемая шумовая музыка, то есть музыка с использованием разного рода ударных инструментов и всяких трещоток, свистков и вот такого рода набора инструментариев.
Я нашел такого композитора Луиджи Руссоло.
Да, Руссоло самый знаменитый итальянский шумовик.
И меня заинтересовало это потому, что Кандинскому очень нравилась эта музыка, и он создал даже театральные какие-то фигуры или картины, которые должны были изображать эту музыку, и называлось это все «Желтый звук», как раз около 13-го года.
Впоследствии, между прочим, Альфред Шнитке сочинил балет на эту тему под названием «Желтый звук». Так что, вот видите, эта тема была подхвачена. Но должен сказать, что все-таки вот итальянские футуристы, как к ним ни относись, не входят в число наиболее значительных музыкальных фигур 20 века. А Россия дала в этом плане человека, который входит в музыкальную элиту, и которого можно назвать, особенно в раннем периоде его творчества, музыкальным футуристом. Это Сергей Сергеевич Прокофьев, человек в жизни совсем не вот такой вот как бы агрессивно-футуристический.
Желтой кофты он не носил.
Желтой кофты никогда не носил, всегда одевался чрезвычайно благопристойно. Думаю, что никогда в жизни не ругнулся, был приверженцем религиозной секты «Христианская наука». Но в музыке своей, в отстаивании своих музыкальных вкусов он был очень агрессивным и прямолинейным человеком, а музыку сочинял потрясающе, и вот те опусы его, которые можно считать футуристическими, продолжают звучать повсеместно и по сию пору.
Сама, а что их делает футуристическими? Что значит футуристическая музыка?
Вы знаете, все это нужно поместить как бы в культурный контекст того времени. Если начинаешь считать русскую прессу вот этого периода, вот, в частности, где-то в районе 10-х годов, то ты натыкаешься на то, что футуризм называли абсолютно всякое авангардное произведение во всех областях, которое как бы вот нарушало привычные представления о том, что хорошо и что плохо. И футуризм это как бы был такой бранный ярлык. А пресса российская того времени, она чрезвычайно мне по многим параметрам напоминает современную российскую прессу с той существенной разницей, что пресса того времени была прибыльной. Ее не нужно было спонсировать, за исключением как раз вот таких серьезных политических изданий. А вот такая вот пресса, где много писали о футуристах, она была очень-очень доходной. И журналисты, которые репортеры, журналистами назвать трудно, это были репортеры в чистом виде, они рыскали в поисках любых скандалов. И русское искусство того периода предоставляло довольно обильный повод для описания вот такого рода скандалов. И тогда уже футуристами называли всех. Футуристами называли представителей живописной группы «Бубновый валет». Футуристами называли, разумеется, появлявшихся уже в желтых кофтах и с деревянными ложками в петлице русских поэтов Маяковского или Бурлюка. Но и футуристами называли Прокофьева.
А в чем заключалась футуризм его музыки?
Это была такая ударная, перкуссивная, как бы сейчас сказали, музыка с очень таким непривычным мелодическим материалом. Тогда этот материал как мелодия или нечто похожее на традиционную мелодию совсем не воспринимался, и в этом смысле показательным является созданное именно в 1913 году произведение Прокофьева, его фортепианный концерт номер 2. Он его сыграл в Павловске под Петербургом, там были регулярные такие симфонические концерты, все это очень интересно само по себе, что вот можно было в Павловске такое сыграть, сопровождение симфонического оркестра, ему было тогда 22 года, и вот был очень любопытный отзыв газетный, который описывал реакции публики. Публики кричали, хватит нам этого футуризма, не надо, и покидали зал, как говорится, массами, выражая крайнее неудовольствие, а Прокофьев описывался как человек с лицом учащегося из Петершуля, это была такая знаменитая петербургская школа, который, выйдя, значит, к фортепиано, не то его чистил, не то пробовал, какая нота будет выше, какая ниже.
Короче говоря, он провоцировал скандал.
Скандал, значит, провоцировал тем, что посреди всего этого возмущения его, когда все кончилось, вызывающим образом все повторил еще на бис.
Знаете, это опять у меня есть высказывание Маринетти по этому поводу, который требовал в своем манифесте, напечатанном незадолго перед 13-м годом, вызывать в публике слова и жесты, никем не предвиденные, стремиться к тому, чтобы каждый сюрприз на сцене порождал другие сюрпризы в театре и в ложах во всем городе завтра, послезавтра. Очень долго. Ну и как, получилось долго?
Безусловно, музыка Прокофьева вот все эти эмоции возбуждала, и я хочу просто показать, как это звучит, и должен я сказать, что, в общем, описано довольно близко к реальным звучаниям. По тем временам действительно можно было вообразить, что Прокофьев пробует какие ноты выше, какие ниже. Финал второго фортепианного концерта Прокофьева прозвучит в исполнении Владимира Крайнего, лейбл «Телдек». Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А еще я хочу показать фортепианную пьесу, уже без оркестра, для фортепиано соло, Прокофьева же. Называется она «Наваждение», и это 1908 год, то есть когда Прокофьеву 17 лет было. Она настолько была как бы необычной для своего времени, что он даже не сразу решился ее исполнить. А когда он ее сыграл в кружке своих приверженцев, у пьесы еще не было названия, то один из вот этих присутствующих закричал в восторге: «Да это же наваждение какое-то!» Пьеса получила название «Наваждение», так она с тех пор и именуется. А когда он несколько лет спустя эту пьесу сыграл публично, то, с одной стороны, один из музыкальных критиков, расположенных к авангарду, охарактеризовал ее как скачку страшных всадников степей, а враги Прокофьева охарактеризовали ее, напротив, как неистовую драку разъяренных горилл. Маяковский, который услышал эту пьесу в исполнении Прокофьева в кафе «Поэта» в Москве, пришел в восторг и тогда же надписал в блокноте, который Прокофьев завел и давал знаменитостям разным надписать. Там он им написал, Маяковский, так: «Сергей Сергеевич играет на самых нежных нервах Владимира Владимировича». И тогда сам Маяковский публично провозгласил Прокофьева музыкальным футуристом, и это свое убеждение в том, что он в лице Прокофьева имеет музыкального союзника, пронес через всю свою жизнь. Как «Наваждение» звучит, мы можем сейчас услышать в исполнении самого Прокофьева. Это запись 1935 года. Лейбл «Наксос».
Рекомендуют.
В этом месяце исполняется 80 лет со дня рождения замечательного дирижера Клаудио Аббада, которого я считаю одной из самых значительных фигур на сегодняшней музыкальной сцене. Мне посчастливилось быть с ним знакомым. Это необычайно, кроме всего прочего, симпатичный человек, но...
Говорят, что дирижеры не бывают симпатичными, что все они тираны.
Вы знаете, вот с Аббада как раз это дело не так обстоит. То есть внешне его к тиранам не причислится ни под каким видом. Я помню. Он вообще очень сдержанный человек, не похожий на итальянца. Он говорит очень тихо и очень спокойно. Я с ним познакомился в Москве, он туда приехал и должен был дирижировать «Реквием Верди». А я пришел к нему в гостиницу интервью брать у него. И при мне он давал интервью через переводчицу Юлию Абрамовну Добровольскую. И во время интервью по телефону ему все время звонили, что то один, то другой, то третий певец не могут петь сегодня вечером.
Ужас.
И он абсолютно спокойно. Другой на его месте давным-давно прекратил бы со мной разговор и занялся бы этими проблемами. Ничего подобного. Он тихим, спокойным голосом что-то такое им так и говорил, клал трубочку и продолжал, как ни в чем не бывало, со мной дальше разговор. Это, должен сказать, произвело на меня впечатление, может быть, больше, чем что он мне тогда говорил.
И вот та вот самая выдержка, которую делает дирижера, да?
Да. И он никогда не кричал на репетициях, ничего. Он сменил на посту руководителя Берлинского филармонического оркестра, легендарного.
Самого знаменитого.
самого знаменитого дирижера своей эпохи, Герберта фон Караяна. И он был колоссальным контрастом к Караяну. И оркестрантам действительно Аббада полюбился, потому что им надоела вот эта тирания Караяна. А тут пришел человек, который как бы вовсе не выглядел тираном, но добивался всегда потрясающих результатов. Уже силой своего авторитета, что называется. И Аббада, он, как полагается итальянскому культурному деятелю, был, конечно же, левак, и в музыке русофил, с большой, огромной склонностью к русской музыке, и в частности к Прокофьеву, о котором мы сейчас разговариваем. Он Прокофьева сыграл, по-моему, все, что можно было только сыграть. Очень-очень его любит. И одна из удачных записей Аббада из прокофьевской музыки – это сюита Прокофьева под названием «Поручик Киже», которую он составил из музыки кинофильму, снятому в тогдашнем СССР в 1934 году. Я еще этого Киже выбрал потому, что хотел показать, как сам Прокофьев развивался. Начинал он как футурист, но в нем уже были заложены неоклассицистские зерна.
А вы знаете, ведь это довольно характерный путь, который прошли многие футуристы. И неоклассицизм – это, как ни странно, естественное следствие из футуризма. Ну, вспомним, что как Пикассо начинал, какие безумия кубизма были, а после этого он пришел к неоклассицизму.
Стравинский, замечательный пример того же самой эволюции.
Самый, наверное, известный итальянский художник того времени Джорджо де Кирико, который начинал как раз в 13-м году, у него были знаменитые композиции метафизической живописи, вот эти вот пустынные страны и города. Я, кстати, знаю, откуда он это взял, потому что я недавно был в Феррари и увидал, что все эти лоджии, все эти странные пустынные площади, они в этом городе есть. И он, в общем, на самом деле гораздо больше...
Реалистом был у нас.
Да. Но так или иначе, следующий этап Кирико был неоклассицизм. И я думаю, что это вполне естественно, потому что сначала футуристы хотели уничтожить, взорвать все музеи и сбросить бомбу на Венецию, но потом потихонечку они в эту самую Венецию переселялись. И, в общем-то, это естественный процесс. Шкловский когда-то сказал, я увидел колонну и понял, что футуризм кончился. Революция кончилась, кончился авангард, появилась колонна. И колонна рано или поздно появлялась у очень многих деятелей того времени.
Вот образцом такого рода, если угодно, колонны в музыке является поручик Киже Прокофьева. Я хочу показать один эпизод. Он был сочинен Прокофьевым на текст известного поэта XVIII века Ивана Дмитриева «Стонет сизый голубочек». Здесь Прокофьев стилизовал этот эпизод под такой вот старинный русский романс. По-моему, это абсолютнейшая
но
прелесть.
Но никакой перкуссии тут не
слышишь. Нет, это стилизация, это ностальгия, это такой уже типично русский жанр, прекрасно выполненный Прокофьевым и, по-моему, изумительно сыгранный Клаудио Аббада. Рекомендую.
Скриптом. Как знают наши постоянные слушатели и читатели, ни одно письмо не остается без ответа, и обычно я им отвечаю лично. Но иногда приходят письма, которые интересно обсудить в эфире. Одно из таких посланий я получил из Казани, от человека, который подписывается Бартали, что бы это ни значило. Он пишет: по поводу нашей с вами, Соломон, передачи, в прошлом месяце, говоря о Вагнере, мы говорили о гибели культуры. Вот что он пишет. На мой взгляд, сегодня представители иных неевропейских цивилизаций и культур приносят свежие краски в интерпретацию той же европейской музыкальной классики. Это по поводу заката Европы.
Лично на меня ошеломляющее впечатление производят современные китайские исполнители. Вот уж виртуозы так виртуозы, и чисто по-восточному своеобразны. Но так ведь они взялись за исполнение европейской классики и вовсе не за тем, чтобы ее похоронить. Стало быть, в сфере музыкального искусства синтез Востока и Запада дает необычные и прекрасные плоды.
Ну, я согласен с этим высказыванием нашего слушателя. Тут есть какие-то вещи, с которыми можем поспорить и можно обсудить. Но мы сегодня заниматься этим не будем. Это может быть темой отдельного серьезного разговора. Конечно же, присутствие новых сильных исполнителей из Азии, несомненно. Можно по-разному относиться к предлагаемым ими интерпретациям, и опять-таки поговорить об этом стоит, может быть, когда-нибудь отдельно.
Вы знаете, мне кажется, что Восток перенял у нас сейчас эту традицию мучительного, долгого изучения классической музыки, и усердие людей из Дальнего Востока как раз подходит для этих занятий. Если раньше это были еврейские мальчики со скрипочкой, то теперь это китайские или японские дети, которые учат классическую музыку как путь к западной культуре, не так ли?
Да, это очень умилительное зрелище.
Наш читатель и слушатель продолжает свое письмо. Тут вы, это вы, Соломон, посетовали, что нет интересных современных интерпретаций Моцарта. Так те же китайцы, корейцы, японцы и турки совершенно необычно трактуют его произведения. И тут наш слушатель пишет следующее. Вот тут в Казани живет замечательный композитор Анатолий Лупов, профессор консерватории. Он сочинил интереснейшую шуточную фантазию «Если бы Моцарт жил в Казани» на тему рондо в турецком стиле, украсив его татарскими мелизмами. И дальше он предлагает нам послушать это сочинение. Я думаю, что мы сейчас разделим с слушателями эту музыкальную шутку.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».